Но, зная литературу о великих махатмах и изучая сведения о Шамбале на местах, высоко поучительно видеть объединительные знаки этих понятий и, наконец, понимать, как они близки в действительности. В индусской литературе, в Вишну-Пуране, вы можете найти указания, которые одинаково будут понятны как изучающим учение махатм, так и преданным ученикам мудрости Шамбалы. В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих аватарах, приходящих для спасения человечества, о священном городе Калапа и о попытках архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Мы видим в учении великих махатм те же указания, которые мы узнаем в писаниях и преданиях о Шамбале. В санскрите, индустане, на китайском, на турецком, на калмыцком, монгольском и тибетском языках и во множестве мелких азиатских наречий выражены те же идеи, те же мысли относительно будущего. Иногда вы можете даже подозревать какие-то общемессианские идеи, занесенные несторианами и манихеями. Но исследуя предмет на местах, среди самых различных национальностей, разделенных между собою безбрежными пустынями и многими тысячами миль, вы видите, что эти учения несравненно древнее мессианизма, и они связаны не столько с представлением о личности, но именно с идеями о новой вере, вооруженной мощными силами космических энергий. В основных учениях Будды уже можно усмотреть намеки на будущие достижения человечества. Под символом железного змея, окружающего Землю и переносящего тяжести для человечества, узнаются символы железных дорог. Под символом летающих железных птиц можно понять аэропланы. В указаниях на жизни, на различных звездах и в намеках на разные состояния человеческого существа вы можете распознать те самые проблемы, которые только недавно с поразительной медлительностью подтверждаются наукой. Жизнь на планетах, открытие в области астрального мира только очень недавно вышли из пределов насмешки игнорантов. Действительно, так странно узнавать объединительные знаки между древнейшими традициями Вед и новыми формулами Эйнштейна. Но должны не забыть, что уже Будда пришел поднять падающую и извращенную культуру и указать на тончайшие космические энергии. Лишь совсем недавно в области Карачи и Лагора были найдены остатки древних городов от 5 до 6 тысяч лет, показывающие на высокую, древнейшую культуру Индии. Эта культура напоминает одну из культур суммарийских или эламских. Много цилиндров с надписями, напоминающими вавилонские, найдены в этих развалинах. И когда их удастся прочесть, они, вероятно, дадут новую страницу человеческой жизни. Без этих открытий еще совсем недавно расцвет индусского средневековья обрывался на нескольких столетиях до нашей эры. Голоса древних сказаний и позднейшие записи древнейших заветов долетали как из неизвестного пространства. Но теперь эти новейшие открытия дают реальное основание для древней мудрости. От этих путевых знаков мы уже можем реально мыслить о данных Платона, о разрушении Посейдониса, последнего оплота Атлантиды. Итак, можно видеть, что многие символы и многие знаки фактически гораздо древнее, нежели ошибочные определения науки последнего столетия. Многие понятия кажутся совершенно разделенными, без всякой связи, но при внимательном, а главное, без предрассудочном изучении, оказываются родственными. Пример. Казалось бы, что общего имеет старый буддизм с ранним христианством? Но уже Ориген, один из самых ранних писателей христианских, упоминает буддистов в Британии. Конечно, проповедники царя Ашоки могли проникать даже к далеким британским островам. Культ змея Шотландии имеет аналогии с культом китайского дракона и со змеем Индии. Всемирный знак креста проходит все тысячелетия через Египет, через свастику, к несказуемой древности. С особым ощущением слушаете вы старые пророчества и сказания, которые являются для образованных лам и браминов мудрым учением жизни. Чтобы войти в эту атмосферу, послушаем отрывки из Вишну Пуран и перевод тибетских пророчеств. Среди заветов Дзонкапа находится сообщение, что архаты каждое столетие делают попытку просвещения мира, но до сих пор ни одна из этих попыток не удалась. Сказано, что лишь когда Таши-лама согласится быть рожденным в стране пелингов, то есть на Западе, и явится как духовный воитель, только тогда будут разрушены ошибки и невежество веков. В 1924 году из Тибета пришел в Сикким мистер Дэвид Ниль и в своих статьях сообщил много новых сведений о Гессархане, легендарная личность которого имеет так много общего с Ригденджапо, владыкою Шамбалы. Были принесены древние пророчества о Гессархане, о его непобедимом воинстве и о походе для очищения Лхасы от нечестивцев. В своей статье «Будущий герой Севера» Дэвид Ниль говорит: «Гессархан – это герой, новое воплощение которого произойдет в Северной Шамбале. Там он объединит своих сотрудников и вождей, сопровождавших его в прошлой жизни. Они все также воплотятся в Шамбале, куда их привлечет таинственная мощь их владыки или те таинственные голоса, которые слышимы лишь посвященными. Владыка Гессархан идет с непобедимым войском, чтобы уничтожить нечестивые элементы Лхасы и водворяет всеобщую справедливость и благосостояние. В Тибете мы могли удостовериться в распространенности этого предания. Нам говорили о дворе Гессархана в Кааме, где собраны мечи его воинства, служащие балками этого замка. Стрела — это знак Гессархана. Стрела — это молния. И наконечники стрел, находимые в полях, принято считать отвердевшей громовой стрелой.